Игорь Липсиц, экономист, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Цены на нефть несутся с какой-то безумной скоростью вверх. Что может быть дальше и какие там есть пределы, после которых они уже не должны идти, как вы думаете?
Тут вопрос очень любопытный, и он упирается в то, что, видимо, пределы есть. Они связаны не с балансом спроса и предложения нефти, они связаны с наличием электротранспорта. Для нефтяной промышленности слишком высокая цена нефти – это, в общем, не радость, и не счастье, и не доходы, и не прибыль, а это угроза, потому что при очень высокой цене сразу очень обрадуются все производители электромобилей, и, соответственно, клиенты начнут на них смотреть с куда большей радостью. Начнется более массовое переключение. Как вы знаете, сейчас наступило некое такое успокоение этого рынка. То есть он работает, продажи идут, но какого-то сумасшедшего спроса нету. Потому что есть пока у электромобилей определенные недостатки, особенно для стран с не очень жарким климатом. Но при очень высокой цене бензина, при, соответственно, высокой цене нефти, да, очень многие начнут выбирать в сторону электротранспорта смотреть. А это для нефтяной промышленности крайне опасная тема, потому что, ну, как бы можно полагать, что человек, переключившийся на электромобиль, уже построивший какую-то инфраструктуру, отработавший технологии езды на электромобиле, уже вряд ли вернется к двигателю внутреннего сгорания, ты потеряешь, ну, часть рынка. А это, конечно, такая опасная тема, потому что все-таки нефтяная промышленность работает прежде всего на двигателе. Она работает на двигателе, значит, легкового транспорта, грузового, на двигателе судов, на двигателе самолетов. Ну, самолеты никуда не денутся, без авиационного керосина пока никто не летает, но это все-таки не так драматично. А вот если автомобильный транспорт перейдет 100% на электротранспорт, то, конечно, нефтяной промышленности будет очень тяжко и навсегда уже тяжко. Поэтому их интересы не в том, чтобы получить максимально высокую цену. Там идут сейчас спекуляции, до 200 дойдет, ой-ой-ой. Я не думаю, что будет столь высокая цена. Более того, я не думаю, что она будет долгая. Ну, максимум, мне кажется, период пертурбации может быть в течение года. А дальше просто начнется адаптация нефтяной индустрии к более высоким уровням цен. Начнут осваиваться и выходить на рынок более дорогие месторождения, которые при предыдущих ценах были неэффективны, нерациональны, невыгодны. Значит, те же сланцевики начнут предлагать больше, соответственно, произойдет наращение добычи уже и в Венесуэле, соответственно, Гаяна нарастит, ну и так далее. Там есть резервы у Саудовской Аравии. Надо будет решить вопросы трубопроводов. Я думаю, что за год можно будет расширить мощность трубопроводов, которые есть на Аравийском полуострове. То есть в этом смысле, ну вот до года есть как бы такая трудная полоса, а через год начнется основа перестройка под более низкие цены. Но год, да, наверное, может быть. Не думаю, что 200, но 100-120, наверное, может быть. На этом будут работать спекулянты. Это понятно, что сейчас для них золотая полоса. И они на этом будут, конечно, зарабатывать деньги, поскольку нефтяной рынок, он преимущественно состоит из спекулянтов. Там практически, ну, как бы прямых сделок вот я произвел, а ты потребил и использовал для производства на своем НПЗ. Таких сделок очень мало. Они всегда идут через спекулянтов, которые облегчают торговлю. И там доля спекулятивных сделок на нефтяном рынке обычно более 70% от всего объема торгов.
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. В этот день особенно важно говорить о свободе интернета. Во многих странах мира ограничения доступа к информации усиливаются, а многие VPN-сервисы не справляются с такими вызовами. VPN наружу — это сервис от опытной команды, который уже несколько лет успешно противостоит любым видам цензуры и ограничений в интернете, в том числе в России. Пока другие VPN ищут проблему, они уже развернули новые серверы и обновили протоколы. Они знают, как обходить такие ограничения здесь и сейчас. С VPN наружу стабильно открываются YouTube, Telegram, WhatsApp, независимые медиа. Все то, что нужно для свободного доступа к информации. В честь Всемирного дня против киберцензуры VPN наружу дает скидку 30% на все тарифы. Ссылка в описании. Сканируй QR-код прямо сейчас и выходи наружу. Может ли эта война в регионе Ближнего Востока переформатировать рынок в целом? И если да, то сколько времени для этого нужно? Потому что мы видим, что сейчас страны Персидского залива сильно теряют, потому что Ормузский пролив перекрыт, и там идут боевые действия. Наверное, исключить его целиком нельзя из рынка, но тем не менее, есть же и другие игроки, которые могут попытаться этим воспользоваться на рынке нефти. Вот насколько это стабильно?
Теоретически, да. Теоретически, Вадим, вы правы, переформатирование возможно. Не очень быстро, потому что, ну, нефтянка все-таки такая сложная отрасль. Это не перейти с одного поколения искусственного интеллекта на другой. Это все-таки надо перестраивать мощности, системы логистические. Но это обычно требует времени. Но за горизонтом года уже очень многое можно. А на самом деле в мировой нефтяной промышленности есть огромные возможности. Ну, во-первых, значит, начинается возвращение Венесуэлы, да? И американцы уже радуются, что они за 2 месяца смогли в Венесуэле существенно нарастить объем поставки. Эта нефть идет уже в США. Сейчас, я думаю, они будут пытаться перенаправить еще венесуэльскую нефть в Индию, возможно, в Китай. И я не исключаю, что будут разговоры об этом у Трампа с Си, когда они будут встречаться, если будут встречаться, конечно. То есть это тоже возможный вариант. То есть Венесуэла будут продавать и для и Индии, и для Китая, вытесняя российскую нефть. Есть, конечно, такой потенциально огромный игрок, как Канада, который обладает огромными запасами нефтеносных песков, но там всегда была проблема, что у них, в общем, не было хорошей системы транспортировки, и у них был формально трубопровод через США, но он блокировался. Ну, вот они, наконец, застроили свой трубопровод в Тихоокеанском побережье. Ну, он не очень большой, но в основном газовый, но и нефтяная нитка есть, так что я думаю, ну, если будет такой долгий период, то и канадцы, наконец, раскачаются, поставят дополнительные нитки, увеличат продажи. Кроме того, конечно, будет какая-то трансформация логистики в странах Персидского залива. Там уже есть трубопроводы, которые идут в обход Ормузского пролива, выходят прямо к Красному морю. Ну, просто их нарастят. Значит, возникнет некая другая конструкция. То есть нефть пойдет, но только она пойдет, минуя как бы ту зону, куда может ударить Иран. Ну, вот примерно так. То есть, да, переформатирование возможно. И я не очень верю, что на долгом горизонте Россия на этом сильно укрепится, заработает. Но на коротком горизонте, да, заработает, да, получит, да, сумеет укрепиться, да, отодвинет проблему финансового краха, да, найдет на коротком горизонте больше денег на войну. Это без вопросов.
А как долго Трамп, я так построю рациональный вопрос, как долго Трамп может себе позволить такую войну, учитывая, что все-таки повышение цены на нефть отразится и на стоимости бензина на американских заправках? Это то, что Трампа касается уже напрямую.
Ну, я не думаю, что это прям такая уж связка. Все-таки не забывайте, что США — это страна собственной нефтяной промышленности, один из крупнейших нефтеэкспортеров мира. Сейчас они еще получают венесуэльскую нефть, а бензин и дистопливо из венесуэльской нефти получается даже дешевле, чем из американской. Так что это, я не думаю, что как раз американский рынок от этого пострадает. Ну, какие-то могут быть пертурбации, но я не думаю, что это очень сильно отразится. Это все-таки не страна импортера, а страна экспортер нефти. Вот. Ну, вот, конечно, какие-то могут быть перемены. Насколько долго он может воевать? Ну, это лучше политологов спрашивать. Ну, в общем, мы понимаем так, что в мире есть более-менее серьезные запасы нефти. Ну и более-менее 3 недели, наверное, мир, в общем, спокойно переживет. То есть будут какие-то спекулятивные скачки на торговом рынке. Это, наверное, возможно. Но если все закончится в пределах 3 недель с начала атаки, то мир довольно быстро успокоится. А вот если за 3 недели не удастся, а я совсем не исключаю, что за 3 недели свергнуть режим в Иране не удастся. Американцы не очень умеют такие вещи делать и не очень готовы к этому. И, насколько я понимаю, не очень готовы вводить сухопутные войска. А без этого, может быть, и не удастся скинуть режим. Ну, в общем, как бы я читаю призывы Нетаньяху к народу Ирана скинуть свою власть. Но то ли получится, то ли нет, мы этого не знаем. Поэтому, конечно, если это продлится больше 3 недель, то это перейдет в хроническую фазу. Тогда, скорее всего, Трампу придется отзывать большую часть вооруженных сил, потому что это огромные затраты, а Конгресс уже начал кричать, что они тут сговорятся с Сенатом и ограничат военные расходы для Трампа. Так что у Трампа не очень большой запас времени. Если не будет блистательной победы за 3 недели, то будет как с российско-украинской войной, переход в такую затяжную фазу, без особой славы, без особой радости, ну и, в общем, без особого последствий для системы в Иране. То есть, ну, максимум, что они будут сейчас пытаться, ну, принудить или захватить нефтеносные регионы, нефтеносную инфраструктуру, установить там контроль своих войск, чтобы поставить как бы всю нефтяную и газовую индустрию Ирана под свой контроль. Ну, получится или нет, тоже не могу сказать. Но я думаю, что они стремятся именно к этому, а все остальное их не волнует.
А на каком этапе война или военные действия начинают влиять на экономику? На региональном уровне или на глобальном уровне? То есть с чем это связано? С какими-то временными отрезками, с масштабированием боевых действий? Как это связано с экономикой? Когда это начинает отражаться?
Ну, обычно это зависит от того, какие есть резервы у стран-участниц войны. И обычно мы считаем, экономисты, что любая экономика, ну, более-менее без серьезных потрясений выдерживает 2, максимум 3 года активной войны. Обычно такие резервы в стране есть. После 3 лет начинается уже проблема. То есть резервы кончаются. Если стране никто на помощь не приходит, то она начинает, конечно, в общем, попадать в беду. Ну, вот примерно так мы это видим. Ну, это, конечно, очень персонализировано, в зависимости от того, какой конфликт. Но вот сейчас мы видим, во-первых, что есть деньги у США воевать, есть запасы оружия, есть, значит, как бы надежда захватить такой приятный кусок, как иранская нефтегазовая промышленность. Это жирный кусок, вкусный, сладкий. Так что в этом смысле американцам есть за что биться. Так что это не такая, что называется, идейная война, а это война за деньги, за контроль над нефтегазовым комплексом, богатейшей по природным запасам страны Ирана. Ну, посмотрим, что получится. Значит, есть запасы стратегической нефти. В США есть стратегические запасы нефти, в Японии есть большие стратегические запасы в Китае. То есть какое-то время крупнейшие державы мира могут особенно не страдать от войны. А вот если, соответственно, это продлится дольше, там больше там, 3 недель начнет это уходить в полугода и дальше, то, конечно, будет очень сильное давление. Ну, как-то это разрегулировать, как-то это зарегулировать, как-то это перерегулировать, чтобы, в общем, можно было получать нефть. И я думаю, что тогда американцам придется идти на какой-то компромисс с режимом в Иране. Как это будет выглядеть, не знаю, но не могу такое исключить.
Увеличение доли ВПК в мировой экономике, учитывая, что одна большая война, которая идет, это российско-украинская, а еще одна война, которая пока идет недолго, но тоже уже мы видим, насколько она масштабирована, это сразу поднимает вопрос о том, что необходимость в оружии, соответственно, те же противоракетные системы и так далее. Насколько ВПК сейчас вообще играет важную роль и какой у него есть потенциал роста в мировой экономике?
Потенциал роста большой, это плохо, потому что, ну, как бы, военно-промышленный комплекс всегда очень так срастается с бюджетом и означает перераспределение средств из гражданских статей, социальных статей в военную, но вот сейчас картина такая, что именно так и будет происходить, и в России это происходит, и в США, и мы видим, что даже Япония проснулась, отказалась от политики презентации себя как тотально мирной страны, не желающей воевать. Все это исчезает, все это забывается, все это отвергается. Япония сильно наращивает военный бюджет. То есть там много чего происходит, и мир, к сожалению, движется в сторону, ну, гонки вооружений. Для тех, кто работает в военно-промышленном комплексе, это, конечно, золотые времена. Они с радостью этому будут потакать. И, в общем, мы видим рост военных расходов во всем мире огромный, дальше будет еще больше. Но для человечества это беда, потому что это будет сжигаться та масса денег, которая могла быть потрачена на социальные программы, на улучшение здравоохранения и тому подобные вещи. Все это будет теперь есть военно-промышленный комплекс мира. Это так.
А насколько это затягивает? Поскольку если в одной отрасли появляются деньги, соответственно, появляются лоббисты, следовательно, важно это поддерживать. А если важно это поддерживать, то мы приходим к простому выводу, что ВПК выгодно, чтобы войны продолжались, а не заканчивались. И учитывая, с какой скоростью он растет, то есть не станет ли ВПК, коллективный ВПК, лоббистом войны?
Станет, это без вопросов, так и бывает всегда, и так и будет. И посмотрите, как у вас в России сформировалось лобби продолжения войны, довольно многочисленная масса людей. Я пытался их посчитать, у меня получилась страшная цифра, 26-28 миллионов человек, которые, ну, как бы, богатеют на войне. Понятно, что эти люди образуют очень мощную такую провоенную поддержку президента Путина и будут всеми силами говорить, что воевать надо до победного конца. Мы там людей потеряли, надо это как бы искупить, надо это окупить, надо добиться победы, потому что они получают больше доходы. И мы видим, что есть люди, которые вполне на войне процветают. Меня очень позабавило, что в прошлом году был поставлен рекорд продаж в России элитных автомобилей. Это автомобили от 30 до 400 миллионов рублей. В общем, их было продано так много, как никогда в мирное время в России не продавали. То есть есть маленькая, ну, относительно населения страны в целом группа, который очень хорошо процветает на войне, будет лоббировать гонку вооружений. И эти люди всегда будут радоваться войне. Их переделать невозможно. Я когда-то сталкивался с директорами военных предприятий. Мы пытались их убедить, что можно хорошо жить и в основе, имея гражданское производство за счет конверсии. Ну, могу сказать, что они с нами не согласились категорически, не хотели этим заниматься и не стали этим заниматься. Они ждали, когда им снова начнут давать большие заказы на оружие. Вот они сейчас дождались. И теперь они будут всю жизнь говорить, что они были правы. Никуда без военной гонки не уйдешь, без наращения объемов производства оружия не уйдешь. И вот мы все ждали, мы хранили мощности, вот они пригодились. Мы молодцы, а вы, экономисты, дураки. Ну, вот это некая засада, в которую российская экономика попала. И многие страны будут попадать. Поэтому, конечно, могут быть всякие пертурбации. И это как бы лоббирование военного комплекса не будет, ну, как бы, совершенно нейтральным. Оно будет вызывать сопротивление. Оно будет вызывать сопротивление в странах Запада, потому что понятно, что на войну уйдут социальные расходы. И люди в странах Запада, привыкшие к обильным социальным программам, совсем не будут готовы так легко этим программам пожертвовать в угоду ВПК. Поэтому будут всякого рода политические коллизии. К власти будут приходить партии, которые говорят, что нам гонка вооружений вести не надо. Давайте лучше договоримся с Москвой. Замиримся с ней. Это все такие неприятные истории, но они вполне возможны.
А как вообще ВПК в современном мире адаптируется к изменяющейся ситуации? Потому что если мы возьмем такой простой пример, я сейчас очень схематично. Советский Союз, Соединенные Штаты, там программа «Звездных войн», гонка вооружений, Советский Союз ее проигрывает. Но у Советского Союза все-таки была не самая конкурентоспособная модель экономики. Сегодня ВПК и государство, которое очень тесно связано с ВПК, они уже более адаптивны? То есть можно же асимметрично выступать, если у тебя не хватает денег на то, чтобы создать столько авианосцев, как у США, делай что-то другое. То есть как работает эта система сейчас, и насколько они адаптированы вообще к экономическим возможностям каждой конкретной страны?
Думаю, что не очень. Но они привыкли жить по другой модели. Асимметричность была всегда. И когда я в армии служил, нам обсуждали, что у нас должно быть танков в советской армии в 3 раза больше, чем вертолетов в странах НАТО. Чтобы пока, значит, танк подбил один вертолет, а мы его сбили, потом другой. И в конце концов мы сбили все вертолеты НАТО, а последние третьи танки доходят до Ла-Манша. Конечно, это было тоже. У них было больше боевых вертолетов, у нас было больше в советской армии танков. Так что это уже и тогда было. О, как бы, как вы помните, были эти асимметричные решения. Крылатые ракеты, ракеты с разделяющимися боеголовками. Это всегда возникает, но я не думаю, что сейчас российский ВПК на что-то серьезное способен, просто потому что, ну как вам сказать, ну утеряны квалификации, утеряны компетенции, мало что они могут сделать. Как видите, они даже не смогли создать какие-то свои дроны, они в лучшем случае покупают иранские шахеды, их модифицируют как-то, ну какую-то другую программную остановку. Практически за все время войны, что мы видели единственное инновационное, это вот эти планирующие бомбы. Вот ничего другого, то есть берем старую бомбу, приделываем крылья, и, в общем, это неким образом появляется некий более дальний вид бомбометания. Ну, вот все, что в этом мы видели. Поэтому какая-то симметрия, она малореальна. Для этого нужна очень серьезная научно-техническая основа. И вот тут как раз есть некая тема забавная. Значит, на Западе из ВПК довольно быстро вырастает научно-технический прогресс. Потому что, ну, там как бы нет такого барьера между военной идеей и гражданской. И военные идеи, военные разработки довольно быстро превращаются в какие-то наработки гражданские. И поэтому всегда, скажем, есть точка зрения, что вся Силиконовая долина родилась из гонки вооружений. Но это не про Россию. В России всегда вот стена между военным производством и гражданским, она непроходимая. На вершине, значит, стоят снайперы, отстреливают всех, кто пытается перелезть. Поэтому как бы в России это не дается ничего. Поэтому из военно-промышленного комплекса научно-технический прогресс по экономике не расползается. Но и тогда он из экономики гражданской в военную тоже не приходит. Поэтому тут какая-то асимметрия, она не получается.
А почему этот барьер появляется? Я просто, пока вы рассказывали, вспомнил пример Майк Сингберг, кстати, наш зритель, чем я тоже очень горжусь. Это человек, которому принадлежит... Он сделал фактически цифровое телевидение, еще потом DVD. Он сам выходец из Советского Союза, и когда он рассказывал про идею цифрового телевидения, вот этой картинки, он сказал, что на самом деле они тогда взяли за основу телеметрию советских ракет, потому что там как раз были вот эти цифровые цифры, которые использовались для наведения на цели. Но потом они сделали из этого гражданские технологии, которая перевернула мир. Благодаря этому мы сейчас общаемся с вами в таком формате цифрового.
Где это было сделано, Вадим?
В США. Это было сделано в США.
Ну, так я про это вам и рассказываю.
Ну, вот я к чему этот вопрос и задаю, что да, он тот опыт перенес уже в демократическую страну, и там вместе с группой ученых они смогли сделать из этого...
Вадим, а вы историю про стелс знаете?
Это советская разработка, насколько я знаю, которая потом перешла в...
Да.
Потом, ну, мне кажется, советская теоретическая разработка была, да?
Да, потому что ее даже не стали внедрять. Американцы сделали бомбардировщик. Ну, как бы вам сказать, ну, не преследуется, конечно, но и не поощряется. Особая такая креативность и всякие попытки переключить военные предприятия на гражданскую продукцию отвергаются. Как мне сказали директора российских заводов по производству тактических ракетных вооружений, я и таким персонажем лекции читал, наше делать товары народного потребления одноразового использования. Мысли понятны?
Тактические.
Вот, мы их и производим. А все остальное это не наше дело. И не подходите к нам с какой-то другой гражданской продукцией. Мы оборонщики, наше дело это. И это, ну, наверное, с советских времен так было. Ну, почему так получилось? Исторически так получилось. Ну, вот поправить это, наверное, невозможно. Ну, потому что не было частного бизнеса, и вокруг был один государственный сектор, да плюс еще была безумная система НКВД, потом КГБ и сейчас ФСБ. И за любую попытку хоть что-то публиковать моментально сажают, поэтому как бы это никогда происходить не будет. Ну, вот сейчас во время войны, конечно, они будут пытаться найти новых людей для своих разработок. Получится или нет, я не знаю, потому что пока что Чемезов очень жалуется, что у него нет ни квалифицированных рабочих, ни конструкторов для того, чтобы что-то делать ни в каком из видов вооружений. Это уже как бы некая такая, ну, как бы дефектность российского общества, дефектность российского человеческого капитала. Это можно долго обсуждать, почему так получилось, но вот сейчас во время войны мы это видим. Ну, вот смотрите, как интересно получилось. Да, во время войны Украина вдруг очень активно стала заниматься дронами, и на данный момент мы видим, что они стали мировыми лидерами по дронам. Не Турция, а Украина. И мы видим, как страны Арабского Востока начинают договариваться с Зеленским о поставках систем обороны от дронов. Не с Турцией, да, казалось бы, мусульманской страной, а с Украиной, потому что Украина за годы войны совершила больше прорыв, чем совершила Россия. Ну, вот все, что есть, то и мы видим, вот они результаты. То есть выяснилось, что в Украине при всех ее трудностях, при всех дефектах и при всех проблемах, которые там есть, все-таки более свободный оказался вариант развития общества, более свободное развитие бизнеса, и мы в итоге видим, что Украина становится таким мировым лидером, и, может быть, будет довольно хорошо экспортировать дроновые системы и зарабатывать на этом большие деньги, как производитель оружия для мирового рынка.
Краткосрочная выгода, которую Россия, точнее российская власть, может извлечь из цен на нефть. Какие там есть трудности для них и ограничители? То есть, казалось бы, вот нефть пошла вверх, Путин может сейчас открывать свои кошельки. Но я так понимаю, что там есть много «но».
Ну, там чего только не слышно. Там, знаете, вот эти последние дни идет много всякой информации. Проверить же невозможно. Все же, как вы понимаете, не формализовано, не документировано. Приходит очень... любопытные там варианты, что, значит, на самом деле возник уже конфликт между нефтяными компаниями и Минфином, потому что Минфину хочется, чтобы как можно больше и быстрее нефти было продано по высоким ценам, и как можно больше налогов поступило в бюджет. А нефтяные компании в этой ситуации сегодняшней играют правильно, грамотно. Они работают как спекулянты, то есть они не поставляют нефть, они обещают поставить и ждут, пока цена поднимется еще выше, и тогда они только завершат сделку. То есть в интересах нефтяных компаний оттянуть поставку нефти, а в интересах Минфина ускорить. Поэтому там, насколько быстро Минфин получит вот этот навар дополнительно от повышения цен, это отдельная тема, посмотрим. Но, конечно, через несколько месяцев навар придет, это очевидно. Все-таки нефтяные компании проведут сделки, получат большую сумму, заплатят больше налоги. Где-то через 3-4 месяца доходы бюджета России существенно вырастут. Возможно, финансирование войны увеличится, дефицит бюджета сократится, и Россия будет готова продолжать войну дальше, не испытывая каких-то серьезных финансовых коллизий, которые были ее, ну, как бы практически участью до начала Иранской войны.
При этом, как я понимаю, Россия не может увеличить добычу нефти. То есть они работают уже на максимуме своих возможностей.
Ну, конечно, значит, но вопрос стоит в том, что больше добыть. Но сейчас же была еще угроза, что будут ограничивать движение транспорта нефтяного, то есть танкера, да, но я думаю, что если это отступит в сторону, никто не будет трогать танкер, лишь бы хоть куда-то довезли, как-то было, чтобы не было катастрофы в мире, потому что, ну, как бы, американцы создают сейчас ситуацию катастрофическую. Значит, Россия выгодит дважды, ее перестанут гонять с ее танкерами, и цена за нефть в этих танкерах тоже поднимется. Ну, вот примерно так, то есть сейчас для России наступила хорошая полоса, опять фарт вернулся в Россию, пришел к Путину, да, вот эта картина как раз та, которую мы наблюдаем.
Санкции, которые Америка готова уже снять временно с Роснефти, да, и так далее. То есть вот это временное может стать постоянным вообще? Насколько в таком хаосе можно спрогнозировать будущее?
Это зависит еще от того, сколько будет продолжаться война, будет ли уничтожена или будет сохранена инфраструктура. Сейчас уже всякого рода идут разговоры про атаки на какие-то острова в Персидском заливе, там все, это все. Ну, мы попали в ситуацию войны. Вадим, сейчас очень трудно прогнозировать, что там будет, но понятно, что если будет очень долгое сокращение поставок нефти, то никто никаким образом Индию наказывать за закупки российского, значит, ресурса не будет, потому что нужно будет как-то извиниться перед миром за то, что создали беду. Мы сейчас можем много увидеть странного. Я вот с интересом жду, как в итоге отреагируют страны Персидского залива, потому что они попали все в беду. Они оказались жертвами иранской войны, в которой они не собирались участвовать, в которой они не призывали, и от которой они ничего не знали, а по ним полетели ракеты. Иран их очень эффективно и грамотно втянул в эту войну, и они, в общем, оказались на таком перепуте. С одной стороны, их хочется ссориться с США, а с другой стороны, США их прям подставили и создали для них большие проблемы. Чем это кончится, не знаю. Мы сейчас находимся в такой зоне неопределенности, что могут быть очень разные сценарии. Посмотрим. Очень может быть, что, знаете, на этой войне очень неплохо поднимется Китай. Он возьмет под крыло страны Персидского залива, и они как бы переметнутся к нему, очень так отшатнувшись от США. То есть там последствия могут быть очень многообразными и далеко не обязательно такими хорошими, как ожидал Трамп.
Страны Персидского залива для глобальной экономики – это ведь не только нефть. Насколько это важный регион и долгое его исключение или там сокращение его возможностей, как влияет вообще на планету в целом, в экономическом смысле?
Ну, преимущественно это пока регион все-таки именно нефтегазовый. Но давайте все-таки не будем забывать, что там и газовые огромные там державы, и огромное производство СПГ связано именно как раз с этим регионом. Так что это как бы такая энергетическая житница мира, это важно. Остальные, ну как бы не так, они пытаются перестроить экономику свою. Эти арабские страны очень интересно этим занимаются, очень активно пытаются диверсифицировать экономику, но как бы не очень у них пока получается. То есть мы все-таки пока не видим с вами ни... Ну, давайте оглядимся вокруг. Мы не видим электроники из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы не видим автомобилей из Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, мы не видим ничего производства, да, просто они как бы поставщики, они пытаются что-то делать, учат каких-то людей, у них идут какие-то интересные урбанистические проекты, они была идея, что они там построят в Саудовской Аравии какой-то невероятный город будущего, отработают невероятные урбанистические технологии, будут потом торговать по всему миру комплексом урбанистических технологий 21 века. Безумно красиво было. Но что-то я про это не слышу, все затихло, заглохло, все свернулось. Поэтому пока это все-таки энергетический регион, но важный. А главное же, надо же понимать, что поскольку этот регион богатый, то он и много покупает. То есть он является довольно значимым покупателем на мировых рынках. Если он начнет беднеть, то он и покупать будет меньше. Это нехорошо и для США, это нехорошо для Китая. В этом смысле как бы в прекращении войны заинтересованы многие. Но получится или нет, не могу сказать.
А дата-центры, учитывая, что IT-гиганты как раз тоже озабочены этой войной, потому что может на них отразиться там.
Ну да, ну там они получили налоговые льготы. Ну, в общем, дата-центры можно будет перенести. Опять же, дата-центры почему? Потому что дешевая энергия, и поэтому, как вы знаете, для дата-центра они жутко энергоемкие, а тут, в общем, газ дешевый, называется на месте, поэтому достаточно легко его сжигать, и, в общем, энергия в большом количестве доступна по низкой цене. Если это сменится, то и дата-центры станут в этом регионе неэффективны и будут переносить в другие места. Уже много таких, знаете, шикарных идей массового строительства дата-центров в Гренландии. Там не надо особенно охлаждать. Очень хорошо. Ну, такие истории будут. А какие проблемы? Кабели идут, никаких проблем.
Китай на данном этапе, он какую занимает позицию, учитывая, что Китай тоже активно взаимодействовал с Ираном по поводу поставок нефти, сейчас это все прекратилось, и Китай уже начинает давить на Иран, что они не выполняют свои обязательства в период войны, как мы понимаем. То есть вот фактор Китая, какую он сейчас играет роль, и в какой позиции сам Китай находится?
Ну, смотрите, значит, Китай пытается, конечно, сократить закупки нефти, но не до конца. Они, конечно, занимаются очень сильной электрификацией своего автомобильного транспорта, но все-таки не до конца. Все-таки они потребляют по-прежнему много нефти, покупают много. И последние 10 лет были одним из крупнейших покупателей нефти. Пока, в общем, они от этого уйти не могут. Поэтому всякие вещи, связанные с ограничением поставки, с удорожанием, они негативно повлияют на экономику Китая. Она, не сказать, чтобы в таком идеальном состоянии. Как вы знаете, темп роста в Китае уже опустились до 5. Ну, возможно, будут 4,5, там разные оценки идут. Поэтому для Китая всякие факторы нарушения стабильности поставок – это опасная тема. Китай, ну, не настолько крепкая страна, чтобы устоять при любых пертурбациях. Да, у них есть огромные стратегические запасы нефти, да, они строят огромный каскад гидроэлектростанций, все это правда, все это точно, они разрабатывают огромное количество комплексов вот этой возобновляемой энергетики. То есть в этом смысле Китай, как никто, перестраивает свою энергетику и пытается уйти от зависимости от нефти. Но пока не ушел. И пока это будет угрожать. Значит, на самом деле в сегодняшнем положении есть несколько территорий, которые могут от этой войны очень сильно пострадать. Это, конечно, Европа, это, конечно, Китай, и это, конечно, Япония. Вот у них самая такая нервная ситуация, потому что они все покупают много. И в этом смысле, если что случится, то им будет очень тяжко. Ну, посмотрим. И у Японии, и у Китая есть большие стратегические запасы. То есть какое-то время, наверное, несколько месяцев они продержатся без большой беды. Но если им придется закупать по устойчивой высокой цене, то это очень большой рост издержек, соответственно, снижение конкурентоспособности подорожавших китайских товаров и нарастание кризиса, который может развалить экономику Китая. Когда же ты это говоришь, пугается, разве вообще можно развалить экономику Китая? Загубить можно любую экономику. Поверьте, что ничего такого невероятного в этом нет. Поэтому Китай нервничает. Конечно, Китаю не хотелось бы, чтобы это было долго-дорого. Ему это, в общем, тяжело. Япония нервничает. Тоже ей очень страшно. Она вся на покупных ресурсах живет, как вы знаете. Ну, посмотрим. Покупать у России ей не очень хочется, но все может быть. Еще раз, мы попали в ситуацию, когда карты легли в пользу России. Это правда.
Норвегия. Она ведь может сыграть свою роль.
Ну, не очень большую. Насколько мы понимаем, у Норвегии уже не очень большие возможности наращения. Потом там, знаете, есть свои проблемы. Там Норвегия страна очень такая экологически озабоченная. Там это как бы уже вот значимо для населения. Там это, в общем, такая. То есть, насколько я понимаю, норвежцы тоже пенки первые сняли. И, как я понимаю, дальнейшее наращение у них там не очень так легко пойдет. Наращение, возможно, очень большое по Канаде. Наращение, возможно, по Венесуэле. Я не знаю, насколько сильно наращение возможно по Гаяне, но, наверное, возможно. И, возможно, наращение по Саудовской Аравии, но тогда им нужны будут другие схемы транспортировки, какие-то трубопроводы, скажем, через Израиль, чтобы выходить в Средиземное море, дальше через Суэцкий канал и вообще не связываться с Ормузским проливом. Посмотрим. Еще раз, через год, если война будет продолжаться, мы увидим довольно сильную реструктуризацию мировой экономики. Такой, которую бы никто не делал, потому что это будет дорого и сложно. Но если война будет надолго и не удастся как бы поменять режим и заставить Иран подчиниться, то мы увидим довольно другие схемы логистические и прочие вещи. Это будет так.
А закон о развитии экономики в условиях кризисов? Потому что мы видели, когда началась большая война в Украине, тогда Европа все-таки озаботилась проблемой собственной энергетики, автономности. Нельзя сказать, что это решено полностью, но значительные шаги были все-таки сделаны тогда. То есть, но там ведь, я так понимаю, что тоже есть движение и есть сопротивление. Вот как это работает и где обычно ну, возникают проблемы, сложности при такой глобальной перестройке, вызванной именно кризисной ситуацией?
Глобальная перестройка в условиях кризиса осложняется тем, какой у вас политический режим. И чем он у вас более демократический, тем он хуже перестраивается. И медленнее перестраивается. Это грустная тема. Я же хотел бы петь всегда оды демократии, но это не очень получается. Демократия хорошо работает в мирной, стабильной ситуации, но похоже, что вот эта ситуация завершилась. Жить мы будем дальше в совсем другом мире, большим количеством войн, конфликтов. Это ужасно. Видение будущего, мне бы не хотелось его озвучить, но похоже, что так. А в таких ситуациях демократические режимы, которые пытаются согласовать интересы различных групп, найти оптимальный общественный консенсус, они работают медленно и тяжко. И принимают неоптимальные решения. Это вот грустная тема. Поэтому, что получится, мы не знаем. Я не могу исключить всякого рода неприятные темы, там, скажем, в приходной власти совсем других партий, чем сейчас в Европе. Готовность вернуться, значит, в объятия России и тому подобные вещей. Все это возможно, потому что, ну, как бы мы видим, что очень много решений было странных, медленных, иногда ошибочных. Вот, скажем, до сих пор не утихает шум в кругах энергетиков по поводу идиотизма, совершенного Германией при ликвидации атомной энергетики. Да, это была безумно глупая идея, но тоже под давлением экологических каких-то движений, и они сыграли в эту игру. Сказали, мы никогда не будем иметь на территории Германии атомные реакторы, которые могут быть как в Чернобыле, поэтому мы закроем все. Ну, это как бы экономике Германии очень болезненно отозвалось. Были бы атомные электростанции, они бы уж не так пострадали. Да, вот Франция немножко лучше смотрится. А в Америке идет, насколько понимаю, большое строительство малых атомных электростанций для вот этих дата-центров как раз. Ну, поэтому вопрос в том, что там, чем более такая централизованная власть, тем она быстрее в условиях кризиса подстраивается. Чем более демократичная и чем сложнее процедура поиска консенсуса, тем медленнее происходит адаптация к кризису, и тем жестче кризис поражает экономику. Я бы так сказал.
А глобализация и то, что мы сейчас можем видеть, чего, возможно, раньше не видели, именно в силу отсутствия таких информационных технологий, что война на Ближнем Востоке — это уже не война где-то далеко. Это война, связанная с Украиной, в том смысле, что уже обмен дронами, и, в общем, не те же шахеды летают и там, и там. И все это видно в режиме реального времени. Опять же, да, я понимаю, что это всегда такая тонкая тропинка, как говорю, что можно уйти конспирология, но не является ли это вообще на самом деле неким элементом Третьей мировой войны, о которой так долго все и говорили? Вот она, так она и выглядит примерно. Посмотрите, какое количество стран задействовано, их география расширяет, и все они по большому счету между собой связаны, потому что и Путин получает выгоду, и Трамп, ну и так далее, и тому подобное. Насколько это справедливо? Так это все
сказано. Ну, сложно сказать, Вадим, потому что мы не знаем, что вы имеете в виду под понятием Третья мировая война. Просто потому что попали во времена, когда это все уже не очень понятно как термин. Слово «война» имело когда-то вполне определенное такое содержание. Войска перешли границу, встретились грудью к грудью с войсками друг друга и начали друг друга в крошку рубать на поле боя. Да? И это, в общем, так и было. Сейчас мы не знаем, что такое война. И в какой форме она идет. Мы понимаем, появился термин «гибридные войны». Поэтому сказать, что вот сейчас идет Третья мировая, ну, я не рискну, потому что я не могу объяснить, что такое война в 21 веке. Я могу сказать, что есть жесткие конфликты, есть победители, есть проигравшие, есть выигравшие, есть потерявшие. Это правда. Но будет, видимо, сейчас происходить еще и такая вещь, как перестройка мировой логистики. Это тоже будет. Ну, как видите, вот сразу стало видно, что есть такая критическая точка, как Ормузский пролив. И это, наверное, очень хорошо Китаю. Потому что Китай, как вы знаете, очень активно продвигает идеи, в общем, другого варианта транспортировки грузов по свету. Это Великий Шелковый Китайский путь, если вы помните, да? Есть альтернативный проект транспортного коридора от Индии, значит, соответственно, к Аравийскому полуострову, а дальше оттуда через Израиль в Европу и так далее. Но это все как бы такие красивые проекты. Но война сейчас как бы может заставить эти проекты реанимироваться, оживиться, и они будут играть другую роль, чем прежде. Более того, будет развиваться то, что мы называем в экономике слоубализация, то есть реконфигурация, ну, как бы логистических схем. Раньше было понятно, что есть всемирная фабрика Китая, все везем туда, там все производим, оттуда все готово, везем сюда, потому что там дешево, и у нас на рынке все продается дешево, счастье несказанное, да? Но когда такие ситуации, то все транспортные схемы летят тартарары, и возникает идея, что лучше бы производить где-то поближе к себе, но, может быть, чуть подороже, но поближе, чтобы не так рисковать транспорт. Вот при таком росте числа конфликтов мы увидим, что мир начнет все больше распадаться на региональные блоки. И эти блоки, ну, я не знаю, как они будут между собой взаимодействовать, будут не очень хорошо жить. То есть мы вступаем в мир, который был вроде как бы по дороге к единой экономической логике, единому экономическому пространству, единой экономической схеме, единой валюте. Все это расломалось, и мы расходимся в мир, опять-таки, враждующих локальных, региональных лагерей. Ничего хорошего в этом нет. Это такой, знаете, период холодной войны. Есть социалистический лагерь, есть капиталистический лагерь. Они друг другу делают гадости всюду, где только могут. Ну вот похоже, что мы в эту схему возвращаемся, логистика будет другой.
То есть это деглобализация в каком-то смысле происходит сейчас?
Это реглобализация. То есть это никто не откажется от глобализации, но просто она будет по-другому. Поэтому, кстати, очень большое возмущение в США вызвали нападки Трампа на Мексику, потому что как раз Мексика в эту логику укладывалась. Она была более дешевым местом производства и достаточно близко от США. Не нужно никаких сложных схем доставки. По шоссе довозишь, это все было очень удобно. Трамп напал на Мексику и поломал разумную логику. Ну, Трамп, он же, как вы понимаете, ничем другим, кроме своих эмоций, не руководствуется. Но, в принципе, вот эта связка как раз экономика США-Мексика, это была правильная связка в нынешнем мире. Чем производить и что-то делать в Китае, лучше делать в Мексике. Подешевле, но близко и надежная транспортная схема. Но Трампа и это ухитряется сломать. Он все ломает, потому что ничего не понимает.
Исключение из политического процесса некоторых лидеров, ну, в силу там разных причин, ну, давайте назовем естественных причин, может вернуть все на круги своя? Вообще, о роли личности в истории и о роли личности в экономике. То есть, какова она на данный момент, учитывая, что мы видим, что один человек, Дональд Трамп, может, в общем, достаточно много всего сделать для того, чтобы повлиять на жизнь миллиардов людей.
Но меня в молодости всегда очень жестко нашпиговали марксистско-ленинской логикой, что личности ничтожны, а все определяет массы пролетариата. Всю жизнь я с этой логикой борюсь, потому как она ничего не объясняет и ничего не помогает предсказать. Значит, на самом деле роль личности чрезвычайно велика. Личность отражает интересы массы, именно поэтому становится управляющей личностью. И, в общем-то, Трамп — это не какой-то выброс, это отражение некого раздражения большого числа американцев тем, что делали демократы. Я совсем не полагаю, что победа Трампа была случайной или глупой. Он отражал вот это раздражение, которое вызвали в США действия предыдущих партий, поэтому я совсем не сторонник демократов, но просто я понимаю, что это страшная история, когда в стране не с кого выбирать. И я не то, что вот, ну, как вам сказать, не поддерживал Байдена или там Харрис, но я просто считал, что демократы, может быть, были, ну, чуть меньшим злом, чем оказался Трамп. Ну, вот в итоге мы это видим с вами уже, да? Поэтому, конечно, роль личности велика, и надо понимать, что вокруг личности постепенно формируется группировка, как мы говорим, свита, которая играет личность. Да, мы это знаем всегда. Но эта группировка потихонечку обретает свои интересы и уже перестает быть зависимой только от личности. Давайте просто смоделируем, ну, моментально физическую смерть господина Путина, да, о чем все мечтают. Ну и что, вы думаете, как-то в России резко развернется в сторону демократии, святой цивилизации и какой-то прочей радости, бытия, ну, мне трудно это представить. Потому что сформировалась достаточно, как я вам сказал, большая группа бенефициаров войны, которые хотят войну, нуждаются в войне, богатеют на войне, радуются войне. Она им помогает сохранять контроль и получать доходы. И даже если сменяется личность, то эта группировка будет продолжать, ну, как бы управлять страной той же самой логикой, которая нужна. Наверное, самый простой пример. Все полагали, что умрет Фидель Кастро, и тут же начнется радикальная перестройка Кубы. Ну и умер Фидель, и чего?
Рауль.
Куба стала совсем Рауль другой пришел. Страной. Да. Ну, вы же видели.
Ну, у нас перед глазами есть пример Али Хаменеи. То есть, кажется, опять же, да, осторожно так сформулирую, были предположения, что Трамп думал, что уберет верховного лидера Ирана, и все посыпется, и все придут с ним договариваться о сделке. Конечно. Ничего подобного не произошло.
Конечно, ну, потому что, смотрите, есть КСИР, есть Бесич, которые очень хорошо зарабатывали на нефтяном экспорте. Занимались нефтяным, значит, вот этим экспортом, занимались, значит, контрабандой, зарабатывали там хорошие деньги. И как вы полагаете, что люди должны бодро отказаться от своих прекрасных источников заработка? Да не упасти Господь. Посмотрите, как это происходит с наркокартелями, когда убивают главу наркокартеля, начинается революция, потому что он был как бы основой устойчивой системы генерации денежных доходов. Ну и что, вы думаете, что моментально все разбегутся заниматься производительным трудом в сельском хозяйстве, вместо того, чтобы зарабатывать большие деньги на транспортировке наркотиков? Да упаси Господь. Так что в этом смысле роль личности, она велика. Личность очень сильно может изменить траекторию, но дальше, после смерти личности, эта траектория не может, на мой взгляд, измениться моментально. Она все равно будет воспроизводиться с, ну, той группировкой, той свитой, которая была вокруг личности.
Доллар, он как переживает все, что происходит сейчас, в том числе в Соединенных Штатах Америки?
Ну, это сейчас не так сильно на нем скажется. Там есть другая угроза для доллара. То, что Китай, повторяю, вот является альтернативной точкой силы. И Китай впервые озвучил вот в прошлом году, что они готовы сделать юань резервной валютой. Раньше никогда таких заявлений не было, а это Перси озвучил, что они готовы сделать юань резервной валютой. И вот если они по этой дороге пойдут, а там есть интересные концепции, насколько я понимаю, они хотят создать крипто-юань как коллективную валюту всех стран, торгующих с Китаем, в своей торговой зоне. Вот. И, видимо, создать некое обеспечение для этой криптовалюты, в том числе за счет своих огромных золотовалютных запасов, в основном золота. Если это получится, тогда судьба доллара будет быстро ухудшаться, потому что очень многие страны с удовольствием перейдут на эту валюту, им будет это удобно. Они продают Китай, они покупают у Китая, и в этой схеме использования доллара станет вообще не нужно. Вот тогда, если Китай запустит свою резервную валюту, вот скажем, в такой форме, как я рассказал, а это уже не какая-то моя гипотеза, ровно такую модель озвучил глава Национального банка Китая уже лет 5 назад. Так что я не фантазирую, я просто запоминаю и вставляю кусочки в пазл. Да? Поэтому если это произойдет, вот тогда судьба доллара начнет становиться более трагичной.
А что нужно для того, чтобы они все-таки сделали этот решительный шаг и пошли уже от разговоров, намерений, деклараций до, на реальный такой процесс запустили?
Ну, когда вы имеете дело с Китаем, вы никогда не знаете, что там уже сделано, что не сделано, кто там хорошо работал, кого завтра стреляют. Вы же понимаете, что это Китай, да? Поэтому, конечно, вы сказать не можете. Но что они этим занимаются, да, понятно. Поэтому, если вы знаете, Китай продолжает активно накапливать золото, искупает у России золото, является практически, как мы понимаем, основным, чуть ли не единственным покупателем российского золота. Там огромные золотые запасы. Китай, по-моему, обладает сегодня крупнейшими в мире запасами золота. Значит, в принципе, я думаю, что если они захотят это сделать, то они это сделают на протяжении нескольких лет. Это, естественно, не моментально, но это возможно. Это будет, конечно, страшный скандал США. Естественно, что это будет резкое обострение отношений. И я думаю, что очень много будет зависеть от того, найдут они вот сейчас какой-то компромисс на переговорах Трампа с Си. Если все-таки будет Китаю более выгодно сохранить нынешний консенсус, нынешний статус-кво, значит, США, как мы вот как бы, ну, элемент вот этой чимерики, да, то есть союза американской и китайской экономики, то они, может быть, не будут форсировать создание своей резервной валюты. Если станет понятно, что США договориться невозможно, что США будут мешать жить Китаю, то я думаю, что китайцы неожиданно быстро начнут раскручивать свою резервную валюту, и очень многие страны мира с удовольствием в эту зону войдут, а доллар потеряет существенную часть своей ценности для всего мира. Кстати, он уже сегодня девальвирует, поскольку уже сильно теряет ценность для мира.
Спрашивают про еврозону. Что ждет еврозону? Есть ли у вас?
Ну, пока ничего хорошего. Я, к сожалению, это могу сказать, поскольку сам вон и обретаюсь, так же, как и вы. Но я понимаю, что удорожание нефти и газа довольно нехорошо скажется на экономике Европы. И как выстоит Европа в этой ситуации, мне пока сказать сложно. У нее своих запасов практически не осталось. Все уже потрачено. Там, как вы помните, все эти залежи в Северном море, которые были у Голландии, да, Royal Shell, значит, все, что было у Норвегии, довольно сильно потрачено. Так что в этом смысле тут как бы возможности не очень большие. Значит, закупка сжиженного газа из-за рубежа важна. Закупка нефти важна. В этом смысле, ну, как бы, Европа все-таки очень сильно зависит от внешней торговли. Если начнутся периоды роста цен на сырьевые ресурсы, энергетические, то экономика Европы попадет в большую беду. А учитывая, что им надо тратить больше денег на оружие, то как это будет сводиться Минфинами и бюджетом, я сказать не могу. Могут быть очень нехорошие последствия. Так что в этом смысле, к сожалению, вот сейчас, вот если брать три точки силы, США, евро и юань, то я бы все-таки, скажем, поставил скорее на юань, чем на евро и доллар. Про это странно звучит, но это так.
Про рубль тоже спрашивают наши зрители из России. Что с рублем и как он может отреагировать на рост цен на нефть?
История довольно любопытная. Значит, смотрите, с одной стороны, сейчас придет больше валюты в страну, да? И, значит, рубль должен по логике еще укрепиться. А с другой стороны, это вроде как бы плохо для бюджета, но с третьей стороны вырастут поступления от экспортеров нефти, и поэтому, ну, в общем, бюджет, может быть, переживет, поэтому сейчас я не могу исключить, что рубль даже укрепится. Не девальвирует, как он должен был бы девальвировать в этом году, и сильно уже пошли прогнозы, что он там девальвирует до 110-120, причем резко, потому что иначе как бы бюджет в этом году не свести. Вот теперь в условиях роста нефтегазовых доходов могу предположить, что рубль тоже будет укрепляться, может стать еще крепче по отношению к доллару, чем сейчас, может уйти до 60, кто его знает, это уже никто вам точно не предскажет. Картина, при мне кажется, ведь такая.
А какие сейчас шаги предпринимает Центробанк, вообще что происходит внутри российской финансовой, хотел сказать, индустрии, вот этой вертикали, это более уместное слово. Что они?
Ну, сейчас? У них, насколько мы понимаем, сейчас основная забота даже не инфляция, а спасение банковской системы России, потому что там уже начался кризис. А кризис связан с тем, что довольно много плохих кредитов. Ну вот по имеющейся информации, это уже более 10% плохих кредитов, то есть которые вряд ли будут возвращены. Это уже довольно опасно. Пока нет банковского набега, то есть люди не бегут. Хотя уже ходят, еще не бегут, но уже ходят. Да, давайте так. Люди уже, так сказать, стараются забрать деньги с банков. И забирает довольно активно. За прошлый год, как я понимаю, забрали из банков около триллиона рублей. Но это как бы не радикально, не страшно, это еще не набег, поэтому банки придумали способы не отдавать деньги уже вкладчикам, это уже известно. Вот. Но вот пока как бы беда состоит в том, что очень много плохих кредитов набрано российскими компаниями, возврат идет плохой, и это угрожает стабильности банков, поэтому сейчас Центробанк всеми силами пытается как-то вот, ну, смягчить банковский кризис, каким-то образом поддержать государство, в этом участвует. Вот, например, только что они взяли 450 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния, поместили на депозиты крупнейшие государственные системные банки. Ну, это как бы не отдали, но положили на депозиты, тем самым увеличили ресурсы этих банков. Видимо, там было с деньгами совсем плохо. То есть идет попытка избежать острого банковского кризиса, который надо будет заливать деньгами, а это вызовет инфляцию. То есть вот сейчас, я думаю, основная забота – это вот не допустить острого развития банковского кризиса в России.
А вообще, если говорить о глобальном финансовом кризисе, есть ли предпосылки к тому, что он может начаться? По аналогии там, с 2008 годом, например.
Ну, может, потому что, ну, смотрите, значит, если будет долго дорогая нефть, начнется экономический кризис. А это же эффект домино. Ну, смотрите, дорогая нефть и газ – это сжатие и падение экономики Европы, падение экономики Японии. Это страны, которые много покупают и у Китая, и у США. Значит, соответственно, падает объем продаж для этих стран, в эти страны, объем экспорта туда. Значит, соответственно, сжатие производства, сжатие предприятий, закрытие предприятий, увольнение людей, падение внутреннего спроса, сжатие спроса, значит, соответственно, обострение кризиса внутри Соединенных Штатов. То есть в этом смысле мир сильно связан, и после глобализации он еще связан сильнее, поэтому как бы угрозы довольно большие для такого кризиса. И в этом смысле мы смотрим с некоторым испугом на то, что сейчас происходит в мире.
А к этому можно подготовиться? Вот если на индивидуальном уровне подойти вот человеку, который живет и понимает, что, возможно, начнется финансовый кризис. Я специально, умышленно, абсолютно упрощаю вопрос до такого... Не люблю это слово «обыватель», но обывательского пусть будет такая.
Не, ну, а это нормальное слово. В общем, все мы обыватели, бываем, пытаемся жить. Конечно, очень тяжело. Просто когда наступают такие времена, ну, я всегда говорю, ребят, ну, давайте моделируем. Вы живете там в Берлине в 43-м году. Ну, и что вы можете особенно сделать? Ну, максимум вы можете накупить некого золотишка натурального, припрятать под половицей в квартире, когда, значит, вас... Значит, грабанут, или то у вас золото не найдут, а вы-то потом будете понемножку доставать, ходить на черный рынок продавать. Ну, может, это вариант какой-то спасительный для черного рынка продавать золотишко, пока тебя не вычислили, не ограбили снова. Ну, вот это возможный вариант. А как бы, ну, какую я могу валюту вложить сейчас в России, да? Ну, вот, как вы понимаете, ну, какие-то наличные доллары и евро можно купить, и то там мне россияне мне все время объясняют, у них какие-то старые, безумные проблемы со старыми долларами, долларами нового образца, я в этом уже плохо разбираюсь. Но народ очень так по этому поводу переживает страшно, говорит, а вот продаю только старые. Но никто не знает, не ограничит ли хождение валюты. Мы так активно движемся в сторону СССР, что и это может быть, да? В чем еще? Ну, смотрите, значит, обычно мы говорим экономисту, что если ты вкладываешься на долгий срок, то надо вкладываться в ценные бумаги, в акции компании. На горизонте 50 лет это лучший вариант вложения. Но где-то тот горизонт 50 лет, то ты сейчас что будешь делать? Куда ты будешь вкладываться? Ты будешь сейчас покупать акции, ценные бумаги другого типа? Наверное, по высокой еще пока рыночной стоимости. Дальше будет обвал фондового рынка, все обесценится. Доживешь ли ты до возврата и прироста курсовой стоимости твоих акций? Ну, как Бог даст. Это сложный вопрос. Ну, вот картина такая. То есть представьте себе разумное инвестирование во время Великой депрессии. Она может у нас повториться. Но это все очень тяжело. Поэтому, конечно, ну, очень такая история простая. Надо иметь те активы, которые не нужны тебе для реальной жизни. Нужно иметь по возможности решенные какие-то проблемы со здоровьем. Это вот важно, это делать нужно. А в какой-то системе национальных сбережений, какой-то системе международных сбережений очень трудно сохранить деньги. Когда начинается большая беда, то все ненадежно.
Спасибо вам за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Игорь Липсиц был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго.
Всего доброго, счастливо.